Толстяка отвезли в больницу графства, поскольку денег на частную клинику у него не было. Теперь он на собственной шкуре почувствовал, что быть сумасшедшим еще и стоит немалых денег, помимо того, что тебя держат в заперти. За сумасшествие тебе выставят счет, а если ты не хочешь или не можешь платить, подадут в суд, а если не выполнишь решение суда, то за оскорбление этого самого суда сядешь за решетку. Если вспомнить, что попытка самоубийства Толстяка проистекала из глубокого отчаяния, прелесть его нынешнего положения как-то исчезает. Рядом с ним на кушетке из пластика и хрома толстая старуха продолжала сблевывать свои таблетки в пластиковый бачок, заботливо предоставленный администрацией. Подошедший санитар взял Толстяка под локоть, чтобы отвезти в отделение, где ему предстояло провести 2 недели. Это отделение называлось «Северным». Толстяк покорно последовал за санитаром из приемного отделения в Северное, где за ним снова защелкнули замок. «Вот гадство», — сказал себе Толстяк. Санитар сопроводил Толстяка в палату. Вместо 6 коек там стояли 2 кровати. А потом в маленькую комнатку для опроса. «Всего 5 минут», — сказал санитар. В маленькой комнатке находилась девушка-мексиканка, коренастая, с грубой темной кожей и огромными глазами. Невероятно темными и добрыми глазами, они были словно 2 огненных озера. Толстяк остановился, как вкопанный, увидев эти пылающие, добрые, огромные глаза. Девушка держала в руках журнал и показывала напечатанную картинку, изображающую Царствие Небесное. Журнал, как понял Толстяк, назывался «Башня Стражи». Девушка, улыбающаяся лошаднику, была свидетельницей Иеговы. Мягким тихим голосом она сказала Толстяку, не санитару: «Господь наш приготовил для нас место без боли и страха. Видите, животные мирно возлежат вместе, лев и ягненок, как должны возлежать и мы, все мы, друзья, возлюбившие друг друга, не зная ни страдания, ни смерти, навеки вечные с Господом нашим Иеговой, который любит нас и никогда не оставит, что бы мы ни делали». «Дебби, пожалуйста, покинь помещение», — попросил санитар. По-прежнему улыбаясь Толстяку, девушка показала на грубо нарисованных корову и ягненка. «Все твари, все люди, все живые создания, большие и малые, будут нежиться в тепле любви Иеговы, когда приидет царствие. Вы думаете, это еще не скоро? Но Христос Иисус уже сегодня с нами». Закрыв журнал, девушка с улыбкой вышла из комнатки. «Извините», — сказал санитар. «Нифига себе!» — потрясенно пробормотал Толстяк. «Она вас расстроила? Простите. Ей запрещают читать подобную литературу. Наверное, кто-то подсунул». «Все в порядке», — ответил Толстяк. Он был изумлен. «Давайте запишем ваши данные», — начал санитар, вооружившись планшетом и ручкой. «Дата рождения». «Ну ты дурак», — подумал Толстяк. «Долбанный дурак. Бог здесь, в твоем долбанном сумасшедшем доме, а ты и не знаешь. Ты видишь его, но не ведаешь этого. Бог уже вошел в тебя, а ты и помыслить такого не можешь». Толстяку стало хорошо. Он вспомнил 9-й параграф своей экзегезы. Параграф 9. Он жил давным-давно, но по-прежнему жив. «Он по-прежнему жив», — подумал Толстяк, — «после всего, что произошло, после таблеток, разрезанного запястья, угарного газа, после того, как его посадили под замок, он по-прежнему жив». Минуло несколько дней, и любимым обитателем психиатрического отделения стал для Толстяка Дуг. Этот крупный молодой гибефреник никогда не надевал нормальной одежды, постоянно ходил в больничной рубахе с открытой спиной. Женщины в отделении мыли, расчесывали и стригли волосы Дуга, поскольку сам он был беспомощен. Дуг не принимал происходящее с ним всерьез, разве что когда пациентов приглашали к завтраку. Каждое утро Дуг встречал Толстяка в ужасе.
«В телевизионной комнате обитают демоны», — говорил он. «Я боюсь заходить туда. Ты их чувствуешь? Я их всегда чую, когда прохожу мимо».
Когда заказывали завтрак, Дуг написал: «Помои».
«Я заказал помои», — сказал он Толстяку.
«Я заказал грязь», — ответил Толстяк. В центральном офисе со стеклянными стенами и запертой дверью медперсонал следил за больными и делал записи. Про толстяка написали, что когда пациенты играют в карты,